Студия «Медиакнига» представляет. Джеймс Оливер Кервуд. «Золотая петля». Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. Брэм и его волки. Брэм Джонсон был необыкновенным человеком даже для своего севера. Не говоря уже ни о чем другом, он представлял собой продукт окружающей обстановки и крайней необходимости, и еще чего-то такого, что делало из него то человека с душой, а то зверя с сердцем дьявола. В этой истории самого Брэма, девушки и еще одного человека, к Брэму нельзя относиться слишком строго. Он был способен и на чувствительность, и на жестокость. Впрочем, сомнительно, имел ли он то, что принято вообще считать душой. Если же и имел когда-нибудь, то она затерялась где-то в дремучих лесах и в той дикой обстановке, которая его окружала. История Брэма началась еще задолго до его появления на свет, по крайней мере, за 3 поколения. Она зародилась еще раньше, чем Джонсоны перешли за 60-й градус северной широты. А они все время настойчиво и упорно поднимались к северу. Всякий, кто садится в лодку в Нижней Атабаске и отправляется затем на север к Большому Невольничьему озеру и оттуда через Маккензи к Полярному кругу, всегда заметит массу удивительных этнологических перемен. По всему его пути будут быстро сменяться одна за другой характерные расовые черты. Худощавый, с впалыми щеками Чипева, с его быстрыми движениями и остроносой лодкой, сменяется неповоротливыми индейцами племени Кри, с их широкими скулами, раскосыми глазами и челноками из берестовой коры. И чем дальше на север, тем больше изменяется и Кри. Каждое новое племя едва заметно отличается от своих более южных соседей, пока, наконец, те же индейцы Кри не становятся похожими на японцев, а их место занимают Чипева. Индейское племя Чипева начинает свою историю там, где ее заканчивает племя Кри. Чем ближе к полярному кругу, тем скорее лодка превращается в каяк. Лица становятся скуластей, и глаза начинают походить на китайские. И писатели, изучающие историю человеческого рода, получают право называть их уже эскимосами. Продвинувшись на север, Джонсоны так и не осели на каком-нибудь определенном месте. Вероятно, 100 лет тому назад был один какой-нибудь настоящий Джонсон, который воплотился потом в Брэма. Их за это время было довольно много. Кровь первого Джонсона в самом начале смешалась с кровью племени Чипева, затем кровь следующего поколения с кровью племени Кри. Так что получилась порода Кри-Чипева-Джонсон. Пока, наконец, Джонсоны не превратились, в конце концов, в эскимосов. Но удивительнее всего то, что уцелела сама фамилия Джонсон. Входишь в юрту или хижину, надеясь встретить там белого, и вдруг натыкаешься на инородца. После целых 100 лет такого смешения крови Брэм оказался атавистом. Он представлял собой совсем белого человека по цвету кожи лица, волос и форме глаз. Во всем остальном он походил на свою полукровку-эскимосскую мать, за исключением ее роста. В нем было добрых 6 футов, и силище он был невероятной. У него было широкое скуластое лицо, тонкие губы и приплюснутый нос. Но цвет лица был совершенно белый. Это бросалось в нем прямо в глаза. Даже волосы у него были светло-рыжеватые, хотя жесткие и ломкие, как грива у льва, и глаза голубого цвета, которые, впрочем, в моменты гнева становились в темноте зелеными, как у кошки. Никто не желал быть с Брэмом в дружбе. Он представлял собою какую-то тайну. Он никогда не оставался в посту долее, чем это было необходимо для того, чтобы обменять меха на съестные припасы. И проходили целые месяцы и даже годы, прежде чем он снова появлялся в том же самом посту. Он находился в постоянном движении. Иногда пограничная стража нападала на его след и во многих своих донесениях о деятельности своих передовых патрулей сообщала в свою главную квартиру только следующими лаконическими фразами. «Мы видели, как Брэм ехал к северу на своих волках». Или «Брэм и его волки промчались мимо нас». И всегда нераздельно. «Брэм и его волки». Целых 2 года полиция не имела о нем ровно никаких сведений. Это было в то время, когда Брэм затерялся где-то в северной стране к востоку от Большой Медвежьей реки. После этого полиция принялась за еще большую слежку за ним, так как являлось предположение, что это отсутствие происходило недаром. И действительно, кое-что произошло. Брэм убил человека. Он сделал это так просто и так легко, точно переломил пополам спичку и успел удрать раньше, чем узнали, что его жертва уже умерла. За этой первой трагедией последовала вторая. Когда 2 недели спустя капрал Ли вместе с простым солдатом из казарм форта Черчилл задержали его на границе Баррена, Брэм даже не захотел в них и стрелять. Они еще издали услышали его громкий, страшный хохот. А затем он спустил на них своих волков. Каким-то чудом капрал Ли дополз потом до становища какого-то метиса, у которого потом и скончался. И этот-то самый метис и донес затем о происшествии в форте Черчилл. После этого случая Брэм точно канул в воду. На целых 4 или 5 лет. Он и его волки. Только подумать об этом. Один. За все это время о нем ни слуху, ни духу. Ни одного раза он даже не явился ни в один из постов для покупки съестных припасов. Это отщепенец. Человек-зверь. Укротитель волков. К концу 3-го года в его запряжке не оказалось уже ни одной капли собачьей крови. Это были одни сплошные чистокровные волки. Он воспитывал каждого из своих упряжных волков еще со щенков. Все они были громадного роста на подбор, так как недоразвившихся он убивал. Всего их бегало у него в запряжке 20 штук. Возможно, что недоразвившихся вполне он прямо отпускал бы на волю, вместо того, чтобы убивать. Но они сами не хотели от него уходить. В нем они инстинктивно признавали сверхчеловека и считали себя его рабами. И Брэм, дикий и полуживотное сам, со своей стороны любил их. Они заменяли ему братьев, сестер, жену и все прочее. Он с ними спал и ел, и голодал, когда не хватало пищи. Они были его друзьями и защитой. Когда Брэму хотелось мяса и его можно было достать в том месте, где он находился, он просто посылал своих волков на охоту за лосем или оленем. И если они загоняли этих животных миль за 10 впереди самого Брэма, то на обглоданных ими костях он все-таки по прибытии находил еще достаточное количество мяса и для себя. Целых 4 года такой жизни. Полиция даже не хотела этому и верить. Пограничники только саркастически посмеивались, когда до них доходили о нем отдаленные слухи. Будь то где-то в совершенно противоположных местах кто-то видел самого Брэма, слышал его голос, который покрывал собою в тихие зимние ночи вой его своры. Или будь то его, то там, то здесь видели метисы и индейцы. Относиться к этим слухам так критически заставляло их главным образом суеверие французских метисов, которые считали его чертом, а над чертом на всем севере никто не позволяет себе смеяться. Мало ли несчастных, которые продали свои души дьяволу только за то, чтобы иметь возможность летать по воздуху. И находились люди, которые могли бы поклясться на Евангелии, что собственными глазами видели, как как Брэм со своими волками проезжал по небу, преследуя на нем каких-то громадных бесформенных зверей. Итак, полиция была уверена, что Брэм умер. А между тем, Брэм, совершенно скрывшись из виду, с каждым днем все более и более превращался в волка и становился волчьим братом. Но белая кровь все-таки оказывалась в нем непобедимой. И в душе у Брэма часто появлялась тоска. Безумное желание слышать человеческий голос, поговорить с близким ему человеком, хотя он никогда не любил ни одного мужчину и ни одну женщину. По временам было для него тяжелее, чем смерть. Это-то и приводит нас к самому тяжкому осложнению в жизни Брэма, к столкновению его с девушкой и еще с одним мужчиной.